Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ТУ-72-00-695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте! События, факты, новости. На календаре вторник, 20 сентября 2016 года. Единый день голосования состоялся в воскресенье 18 сентября. По данным областного избиркома, явка избирателей на выборы депутатов в Государственную Думу и региональный парламент в Сладковском районе превысила 91%. По состоянию на 19 сентября текущего года в Сладковском районе убран 91% яровых и озимых культур от общего плана. Средняя урожайность составляет 13,1% центнера с гектара. Уборку продолжают СПК «Таволжан», СПК «Заря», СПК «Прогресс», индивидуальные предприятия «Бабакова» и «Артюхова». Из 65 гектаров картофеля убрано 36, что составляет 55%. Валовый сбор 500 тонн, урожайность 139-140 центнеров с гектара. Засыпка семян под сев будущего года выполнена в 100% объеме. Основная осенняя обработка почвы проведена на 53%. С 19 сентября к заготовке силоса из кукурузы приступило крестьянское хозяйство «Роса». За прошедшую неделю с 12 по 18 сентября 2016 года в дежурную часть отделения полиции номер 4 МО МВД России Ишимский поступили 21 заявление и сообщение о преступлениях и происшествиях. Одно преступление зарегистрировано на территории Минжинского сельского поселения. 5 сообщений поступило о побоях, телесных повреждениях. По одному сообщению о хранении наркотических средств, смерти граждан, нарушении правил благоустройства, оскорблений, семейном скандале, ДТП и 10 сообщений о прочих происшествиях. Выявлено 58 административных правонарушений. 45 водителей нарушили правила дорожного движения. Двое управляли автомобилями, находясь в нетрезвом состоянии. Выявлено одно нарушение правил учета, хранения, ношения оружия. Один факт уничтожения чужого имущества. 3 факта побоев. 3 факта неуплаты административных штрафов. За появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения к административной ответственности привлечены 2 граждан. За курение в общественном месте – 1.
Образование. В этом году в образовании Сладковского района произошли изменения. Сейчас функционируют 3 образовательных комплекса. В одном из них, Маслянской средней школе, мы побывали и поговорили с директором Маргаритой Леонидовной Лежниковой.
Маргарита Леонидовна, в целом в Сладковском районе в этом году произошли реорганизационные изменения в образовательных учреждениях. Это коснулось в том числе и Маслянской школы. Расскажите немножко подробнее.
Реорганизация школы Сладковского района, процесс прошел в конце февраля, начале марта. То есть с 1 марта в Сладковском районе образовалось 3 образовательных комплекса. Это Сладковский, Усовский и Маслянский. В результате реорганизации в Маслянском образовательном комплексе 4 филиала образовалось. Это Рождественская начальная школа, Минжинская средняя школа, Новоандреевская средняя школа, Маслянский детский сад «Аленушка». И кроме этого, Маслянская школа имеет 2 дошкольных отделения. Рождественский детский сад «Улыбка» и Новоандреевский детский сад «Теремок». Организация, так скажем, очень сложный, длительный процесс, и вот окончание учебного года затронул он, получается, что в конце учебного года был. И на совещании руководителей все-таки мы определились, что окончание учебного года каждая школа будет заканчивать учебный год по своим учебным планам, по своим планам учебно-воспитательной работы. И вот наступил новый учебный год, 1 сентября, и образовательные комплексы начали работать по единым планам.
Скажите, в чем
чем плюсы и в чем минусы данных преобразований?
Конечно, 1 марта мы еще не могли определить, так скажем, ни плюсы, ни минусы, но вот уже полгода проработав в таком режиме, можем однозначно сказать, что реорганизация предполагала, что и предполагает, наверное, все-таки главная ее цель – это повышение качества образования. То есть материально-техническая база, кадровое обеспечение базовых школ должны работать на филиалы. Предполагается более тесное взаимодействие педагогических коллективов, ученических коллективов. 30 августа у нас в школе проведен был единый педагогический совет, на котором присутствовали педагоги Новоандреевской, Минжинской, Маслянской школ и Рождественской школ. Те были определены и озвучены единые, так скажем, установки на новый учебный год. Можно сказать, что 2016-17 учебный год мы уже будем работать вот в этом учебном году единым педагогическим коллективом. Одна тема работы школы, поставлены цели, задачи, над которыми предстоит работать уже единому педагогическому коллективу. В результате реорганизации создана единая бухгалтерская сеть. В филиалах сейчас нет своей финансовой службы. Все вопросы, связанные с финансированием и с финансовой деятельностью, они осуществляются в нашей Маслянской школе.
Зачастую можно услышать такое мнение от родителей, даже слышала от бабушек и дедушек, что вот школы позакрывали, осталось всего 3 в районе. Конечно, это неправильное мнение. Скажите, как родители тех школ, которые сейчас стали филиалами Маслянской, отнеслись к реорганизации? Встречались ли вы с ними?
В основном у нас, конечно, сейчас в большей степени происходит встречи и работа с педагогическими коллективами. Но вот родительское собрание с родителями Минжинской Рождественской школы было проведено в июне месяце. И основная задача была, чтобы ни дети, ни родители не почувствовали в негативную сторону реорганизации. То есть учебно-воспитательный процесс как продолжался, так и продолжается. Не сократилось количество педагогических работников. Может быть, немножко режим работы младшего обслуживающего персонала, учебно-воспитательного персонала изменился, но ни в коем случае это не должно было и не отразилось на организацию учебно-воспитательного процесса. Были вопросы, задавали вопросы. Конечно, всех интересовало и питание, как будет организовано, подвоз учащихся. Но еще раз повторюсь, что наша самая главная задача была, что ни в коем случае ни родители, ни дети не ощутили реорганизации.
Преобразование сейчас происходит во многих сферах. И реорганизации проходят, и оптимизация. Очень часто слышим это слово. А самое главное, чтобы это не отразилось действительно на тех процессах, которые происходят в той или иной сфере, в данном случае сфера образования, учебно-воспитательный процесс. Это большой комплекс, много составляющих. Хочется пожелать вам удачи, успехов, терпения, чтобы все у вас получилось. Спасибо за разговор.
Спасибо. И я, в свою очередь, поздравляю всех коллег Сладковского района с началом нового учебного года и в преддверии Дня Учителя и с нашим профессиональным праздником.
Спасибо. Беседу вела Елена Данильченко.
Почему вы выбрали Тюменскую область? Каждый из нас по-своему ответит на этот вопрос. Общим будет только одно. Мы все жители Тюменской области. Телеканал «Тюменское время», радиостанция «Диполь-ФМ», интернет-издание «Вслух.ру» запускают проект «Я выбираю Тюменскую область». Расскажите свою историю. Пишите нам в группах телеканала «Тюменское время», интернет-издание «Вслух.ру» и радиостанции «Диполь-ФМ» в социальных сетях. Следите за проектом по хэштегу «Я выбираю Тюменскую область».
Наталья Петровна Пахомова – яркий пример современной молодежи нашего края. Замечательно, что такие люди живут и работают на нашей земле.
Наталья Петровна, скажите, с какого года началась ваша профессиональная деятельность?
С 2009 года. Работаю в данной школе.
В качестве кого?
В качестве учителя иностранных языков, немецкий, английский.
Где вы получали специальность? В каком вузе учились?
В Ишимском государственном педагогическом институте имени Петра Павловича Евшова.
Факультет? Нет.
Иностранных языков, да.
Чему вы выбрали эту профессию?
Я с детства любила иностранные языки, а так как ближайшее от нашего населенного пункта, где можно было получить дальнейшее образование по иностранным языкам, это пединститут, то решила поступать на факультет иностранных языков.
Скажите, вот чем вас привлекают иностранные языки? Что в этом интересного?
Мне интересно и общение с людьми, поэтому общение с детьми. То есть с детства, когда я еще сама была школьницей, я помогала делать домашнее задание по иностранному языку своим одноклассникам и даже учащимся старших классов, так уж получалось. Мне нравилось объяснять, и поэтому этом даже в своей профессии больше, что мне нравится, это грамматика, как ни странно, хотя ее все боятся. Мне нравится именно наглядно, в таблицах, схематически, то есть логически объяснять, преподавать, что именно касается грамматики, правила, построения предложений. Угу. То есть вот это все мое. Мне так больше нравится общаться с детьми именно, делиться опытом, знаниями. Поэтому именно педагогическое образование.
А скажите, вы по стопам кого-то пошли или вы первый учитель вот в династии?
Ну, в своей династии я на первое. То есть у нас педагогов в семье не было. У нас склонность, наверное, передается по наследству, поскольку у меня тетя хорошо в школе на четверке-пятерке училась по иностранному, и вторая тетя у меня по папиной линии тоже училась на 4-5, и она получала медицинское образование, ну и там у нее и латинский хорошо шел, и немецкий. И сейчас вот у меня уже сын, как ни странно, ему еще 3 года, он сам смотрит видео в интернете на иностранном языке, и вот недавно было такое, что вот он подошел ко мне, подает мне 2 игрушки, одна синего цвета, другая красная. То, что синяя, он говорит «блюнь», а то, что красного «вэд». Ну, у него не получилось выговорить «ред». То есть, видимо, все-таки передается по наследству что-то, вот склонность к языкам, определенные способности.
В каких классах вы преподаете?
Ну, у меня разнообразные, от мала до велика. Со 2 класса и по 11 включительно. Разные группы.
В каждом классе, то есть для каждого возраста свои особенности. Что вы можете назвать?
Разумеется. Сложнее всего мне работать почему-то именно с начальной школой, потому что дети очень маленькие, они требуют постоянного внимания. То есть, если только некоторый момент сосредоточился на одном ребенке, остальные уже занимаются своими делами, уже отвлеклись, играют, в лучшем случае не бегают по классу. Поэтому на урок здесь приходится брать и игрушки с собой, и цветные картинки, и постоянно менять виды деятельности от одного другого. Физминутка, они очень быстро устают. Среднее звено, уже более спокойные дети. Здесь же можно побеседовать, и игру взять, и что-то в виде КВН. Старшие классы, наоборот, их сложно вовлечь в беседу. Они как бы более спокойные, но их сложно заинтересовать, мотивировать. То есть некоторые из них приходят, они уже с вами определились, и они заявляют, что мне вот иностранный язык не нужен. Я не буду ничего делать, вот сяду, посижу. Вот здесь поэтому каждому классу свой подход нужен. Чем-то заинтересовать, какие-то интересные моменты придумать на уроке.
Вы участвуете в конкурсе «Золотая молодежь». Что это за конкурс? Каковая его цель, задача его? Можете?
Нужно выявить наиболее творческий, активный контингент среди молодежи, вовлечь молодое поколение в обмен опытом, стремление к повышению квалификации, уровня самообразования. Я уже не первый год участвую в конкурсах, у меня их целая уже куча грамот, наград, копилки. 2 раза я занимала 1-е места на конкурсе «Учитель года». Совсем недавно, вот в этом году, в 2016, если не ошибаюсь, в феврале, заняла 1-е место на муниципальном конкурсе «Учитель года». Любой конкурс – это прежде всего обмен опытом. Это встреча с различными детьми, которые намного, ну, может быть, даже старше, опытнее меня, поэтому есть чему учиться, есть чему стремиться, совершенствоваться. Конечно, большая нагрузка и бессонные ночи, куча подготовки, но тем не менее оно того стоит. Надо стремиться идти вперед, получать знания, совершенствовать, идти в ногу со временем. Без этого учитель просто отстанет, и очень быстро дети его опередят, потому что дети даже маленькие, они уже гораздо больше нас могут знать, и сейчас такое информационное время, что дети могут сами обучаться, используя интернет, возможности. Если учитель потеряет лицо, перестанут доверять. Они и раньше проверяли, просто раньше они носили словари с собой на уроки, спрашивали, а как будет вот это по-английски, а как вот это. Сейчас уже могут более каверзные вопросы задавать. Учитель не должен в этом останавливаться, он должен обмениваться опытом, чем-то делиться, что-то получать взамен. Поэтому стараюсь участвовать в конкурсах, которые мне предлагают.
Есть у нас рубрика такая, называется «Я выбираю Тюменскую область». То есть мы вот у людей спрашиваем мнение. Вы, как жительница Тюменской области, скажите, что для вас значит вот это выражение «Тюменская область»? Чем дорога вам Тюменская область? Почему вы здесь живете? И связываете ли вы свое будущее?
Я родилась в Тюменской области. Я сама местная, Сладковского района, деревня Большое. Я здесь родилась, я здесь выросла, я здесь выучилась. Поэтому я здесь и осталась. Никуда я отсюда не денусь. Работаю в Тюменской области. Родной край, малая родина. Меня здесь все устраивает. Где родился, там пригодился. Как-то так. У нас вот недавно проводили классный час по теме «Я выбираю Тюменскую область», где уже детей, мне 5 класс в этом году, знакомила с нашей символикой региона, почему выбираем Тюменскую область, откуда произошло слово «Тюмень», что означает «Сокровище мое», согласно стихотворению одной из версий и так далее. В общем, я не планирую отсюда уезжать, наверное, так здесь буду дальше.
То есть для вас Тюменская область – это на самом деле сокровище, да? Вы сказали, 5 класс – это как классный руководитель?
Да, в этом году у меня классное руководство в 5 классе.
Поделитесь планами на ближайшее будущее. Конкурс «Золотая молодежь». Что еще? Начался новый учебный год.
Ну, планов как таковых очень много задач, очень много целей перед нами поставлено. Я не всего успеваю, очень большая нагрузка. У меня 28 часов учебной нагрузки, плюс классное руководство, и плюс внеаудиторная нагрузка, участие в конкурсах, участие в МО, выступление на МО. Поэтому планы на этот год — продолжать самосовершенствоваться. В этом году мне придется заново вспоминать себя в роли классного руководителя. Это придется перечитать кучу методической литературы, психологии особенно, то, что касается работы с детьми. Для них сейчас очень сложный период. период, только с начальной школы пришли в 5 класс, уже очень много проблем, очень много сложностей. Поэтому уже мне приходилось обращаться за помощью к социальным педагогам, и вот сейчас к психологу тоже надо будет обратиться по поводу одного случая. Поэтому самосовершенствоваться, учиться, дальше добиваться результатов поставленных.
Наталья Петровна, а что вам помогает быть в тонусе, держаться на таком уровне, так активно работать?
У учителя должна быть в первую очередь семья, которая его надежда и опора. В большинстве семей учителей так получается, что и муж, и дети представлены сами по себе, потому что очень много времени уделяется работе. Главная для меня поддержка – это моя семья. Муж, ребенок. Они мне очень самостоятельные. Сами могут и приготовить, и покушать, и ребенка из садика муж заберет. Если бы у меня не было такой поддержки, я не знаю, как бы я все успевала. Были случаи, когда я своего ребенка забывала на работе, в садике оставляла, потому что засиделась в школе.
Спасибо вам за беседу. Вам удачи.
Спасибо. Спасибо.
Память. 21 сентября отмечается День воинской славы России, День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве в 1380 году. Он учрежден федеральным законом номер 302 ФЗ от 13 марта 1995 года о днях воинской славы и памятных датах России. Страшные бедствия принесло татаро-монгольское иго на русскую землю. Но во второй половине XIV века начался распад Золотой Орды, где фактическим правителем стал один из старших эмиров – Мамай. В то же время на Руси шел процесс образования сильного централизованного государства путем объединения русских земель под властью Московского княжества. Усиление Московского княжества встревожило Мамая. В 1378 году он послал на Русь сильное войско под командованием Мурзы Бегича. Войско князя Московского Дмитрия Ивановича встретило ордынцев на реке Воже и на голову разбило их. Мамай, узнав о поражении, стал готовиться к большому походу на Русь. Он вступил в союз с великим князем литовским Егайло и рязанским князем Олегом. Летом 1380 года Мамай начал поход. 8 сентября по старому стилю, 16 сентября по новому 1380 года недалеко от места впадения реки Непрядва в Дон разгорелась ожесточенная битва. Лично Дмитрий Иванович сражался в первых рядах своих войск. Враг не выдержал неожиданного удара и стал отходить, а затем пустился в бегство. Войско Мамая было полностью разгромлено. Отряды Егайло, узнав о победе русских, скорым маршем вернулось в Литву. Битва на Куликовом поле серьезно подорвала военное могущество Золотой Орды и ускорила ее последующий распад. Она способствовала дальнейшему росту и укреплению Руси как единого государства, подняла роль Москвы как центра объединения русских земель. Согласно летописям, битва произошла в день Рождества Пресвятой Богородицы. Князь Дмитрий возлагал большие надежды на помощь Богородице и вознес ей свои молитвы. В храме Рождественского монастыря города Владимира, где покоилось тело князя Александра Невского, в ночь на Рождество с 7 на 8 сентября по старому стилю молились служители, прося Александра оказать помощь Дмитрию. И тут произошло чудо. Возле гроба князя зажглись свечи. Князь Александр поднялся над гробом, посмотрел на монахов и сделался невидимым. Матерь Божия не отвергла молитв православных христиан и поддержала их дух и силы в нелегком бою. С тех лет Русская Православная Церковь в день Рождества Пресвятой Богородицы празднует и победу над Мамаем. Здесь надо сказать, что хотя само событие произошло в 1380 году 8 сентября по старому стилю, то есть 16 сентября по новому, но официально праздник День воинской славы отмечается 21 сентября. Это издержки перевода дат со старого стиля на новый, поскольку при назначении даты не было учтено правило. При переводе дат 14 века к старому стилю прибавляется 8 дней, а прибавили по правилам Русской Православной Церкви 13. Из-за этих несоответствий в календарях и получается, что верная календарная годовщина битвы приходится на 16 сентября, а государственное и православное празднование остается 21 сентября.
Живет на земле человек.
На днях мы побывали в поселке Маслянский в семье Журавлевых. Мама Ольга Владимировна и папа Виктор Михайлович воспитывают дочь Елизавету, ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня мы знакомимся с этой особенной девочкой.
Ольга Владимировна, расскажите вы о своем ребенке, о Лизе. Когда она родилась, какие были ваши первые впечатления?
Когда сказали диагноз, так, конечно, в шоке была.
А сказали,
родились мы в Тюмени. Mm-hmm. Да, когда родилась, сказали. Беседовали с генетиком, спрашивали, есть ли у нас родственники. Но у нас никого нету, ни с мужа стороны, ни с нашей. Предлагали оставить. Зачем она вам нужна, что ни на горшок ничего не будет сама делать. Но она молодец. 2 года уже на горшок, даже 1.5 ходила, все сама делает. Все сама и кушает, и все сама.
У Лизы когда день рождения?
21 октября 2005 года мы рождены.
Вот первые вот годы жизни, как обычно?
Развивалась она, конечно, не так, как все дети.
В чем трудности были первые?
В принципе, ни в чем, что народ скажет.
Чисто да, вот визуально, да?
Таких детей у нас вроде в Маслянке и нету. А Лиза есть, но она уже ей лет, наверное, 30-40. Уже взрослая. А таких, чтобы вот нету детей, конечно, многие говорили. Ну, ничего, сейчас все нормально, в школу ходим. В детский сад ходили с 3 лет, нам предложили. Мы стали ходить, она нормально общалась с ребятишками в детском саду.
То есть контакт?
И к ней да? Хорошо, и вот сейчас в школу ходит с этими же ребятишками, с которыми ходила в детский сад. Ну, они с ней в школу ходим 3 раза в неделю. Мы понедельник, среда, пятница.
То есть логопед,
психолог и учитель Елена Александровна, наша Дрина с ней занимается. Она ее, конечно, любит сильно, Елену Александровну. Елена Александровна к ней хорошо относится.
Программа индивидуальная как раз
да,
по Лизу.
По 8-му виду.
Какие предметы лучше даются? Какие
Она с учителем в классе не сидит. И она все по школе. То они в спортзале бегают. Вот буквы она повторяет. Я ей говорю, она повторяет. А так, чтобы знать, она и не хочет заниматься. У нее самое главное – это компьютер. На компьютере она все знает.
А компьютер она когда освоила? Сама, да?
Да. Да еще маленькая была. Еще в садик, наверное, ходила. Лет 5, наверное, уж было ей.
Включить, выйти в интернет?
Да, да, да. Она в одноклассниках, она вон с папой переписывается. Она все запоминает. Фотографии. Вот недавно научилась смс-ку отправить, и что, как там фотографию отправить. Сама нашла, я говорю, как ты сама ее отправила папе свою фотографию, она мне показывает. Компьютер она все знает еще больше нас.
А вот еще из техники, что она освоила, что умеет?
Больше ничего, наверное, вот у нас компьютер.
Ну, можно там чайник себе включить, разогреть, что-то. Вот такое.
Ну вот микроволновку, если я включу, она может подойти. Если она выключилась, она может достать из микроволновки.
То есть получается вот по самообслуживанию
да,
уже ребенок всего достигла.
В туалет она сама ходит, все сама.
Кроме компьютера есть какие-то еще увлечения? Цветы любит, животных, вот что-то.
Ну вот кошку еще она любит у нас. Кошку. Соня у ней кошка есть. Целуются они с ней, она ее возьмет, кошка ее сразу обнимает за шею. Все, они начинают целоваться прям вот. Кошка ее облизывает. Соня Блю.
Кроме Лизы дети еще есть?
Нет.
Одна у вас одна?
Да.
Лиза родилась потом, была мысль, что еще второго ребенка?
Была мысль, ну как ее одну, куда вот я? Так-то вот в санаторий мы ездим, в родни ездим каждый год.
Когда вот у Лизы был такой диагноз, вот такие особенности в ее здоровье, каково было лечение? То есть вот у каждого ребенка есть своя ИПР, индивидуальная программа
лекарства
реабилитации.
Лекарства нам назначали, мы до сих пор, пантагам, таблеточки. Ездим к психиатру, нам назначают. Уколы ставили. В санаторий ездим, если нужно уколы, покупаешь, они там медицинский кабинет, они сами ставят уколы.
У вас в санатории только родник?
Да, в роднике мы были. Ну, еще мы ездили, в 2013 году мы ездили в Надежду, в Тюмени. Да, но там жилья нету, нам приходилось квартиру снимать на 2 недели. Они нам предлагали и в Тобольск ехать, а в Тобольск тоже ехать, там 4 мамочки в одной комнате с детьми. Все бесплатно, проживание вот так. Мы отказались, что неудобно.
Допустим, по интернету или там телевизор смотрит, какие-то фильмы, мультики.
Вот да, все, она смотрит мультфильмы все, и Барбоскины, и Лунтик, и Маша, и Медведь все знают. А фильмы, какие она фильмы? Универ она знает, все смотрит. ТНТ, импровизацию она смотрит, она ухахатывается над этой импровизацией. ТНТ, она вот сейчас сериалы, которые идут, она их не смотрит, которые раньше были, реальные пацаны.
Чувство юмора у Лизы есть, да? Первый класс пошла по своему возрасту? Во сколько лет она пошла в школу?
Мы пошли в 2013 году, в первый класс ей было уже 8 лет.
Вы как родители, что думаете о будущем дочки своей? У нас как бы вот цель такая, идея, чтобы общество было подготовлено и более толерантно
относились
к таким детям. развития? Потому что дети, они же вырастают, то будут взрослыми. Нас-то когда-то не будет, а они будут. Как ну, вы нет. с мужем же все равно разговариваете на эту тему?
Нас не будет, сестры, я думаю. Все ее любят. Она всех по именам, вот у меня еще 3 сестры, и mm-hmm. там все племянницы, 1 племянник. Mm-hmm. Она всех их знает по именам. Нас по именам называет. Лизу, как тебя звать? Лиза. Фамилия Йова, Журавлева. Mm-hmm. Она все говорит, много говорит. И раньше еще и поматеривалась маленько. Сейчас уже забыла
сейчас
это слово. Сейчас уже как-то раньше. И в школу придем, она это. Я ее ругала, конечно.
Музыку, песни, вот что-то, танцы. Есть такое увлечение?
По карусельке, если идет утром зарядка, она может маленько, но ее надолго не хватает. Вот она на минутку там что-то маленько.
По темпераменту, по характеру она подвижная такая, да?
Да.
Чего вы желаете своему ребенку?
Что ну, чтобы она росла, была здорова, не болела.
Чтобы мечты все сбылись, да? Так, какие есть. Спасибо вам большое.
Прокурорский надзор. Об изменениях в законодательстве, касающихся регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, информирует помощник прокурора Сладковского района Александра Сергеевна Ходакова.
Федеральным законом от 3 июля 2016 года номер 261 ФЗ внесены изменения в федеральный закон о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления распития алкогольной продукции и отдельные законодательные акты Российской Федерации. Так, изменениями устанавливается государственный надзор за использование основного технологического оборудования для производства этилового спирта, которое подлежит государственной регистрации в соответствующем реестре. Использование оборудования и владение оборудованием, которое не зарегистрировано или не законсервировано или не расконсервировано в установленном порядке, запрещается. На основании решения уполномоченных органов и должностных лиц такое оборудование подлежит изъятию из незаконного оборота. В целях осуществления государственной регистрации владеющие указанным оборудованием до 1 июля 2017 года обязаны провести его инвентаризацию в установленном федеральным законом порядке и представить федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, уведомление со сведениями о таком оборудовании. Изменениями урегулированы отношения, возникающие в сфере учета производства фармацевтической субстанции спирта этилового, этанола. Так, установлено, что организации, осуществляющие производство этанола для производства спиртосодержащих лекарственных препаратов и спиртосодержащих медицинских изделий, обязаны осуществлять учет и декларирование объема его производства, поставки или использования для собственных нужд в установленном законом порядке. При этом на такие организации распространяются требования по оснащению их основного технологического оборудования автоматическими средствами измерения и учета концентрации и объема безводного спирта и передачи информации, полученной с использованием этих средств, в единую государственную автоматизированную информационную систему. Предусмотрен ряд мер, направленных на сокращение доли незаконного оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Так, устанавливается запрет их оборота с фальсифицированными документами, изготовленными путем дублирования, определяется перечень оснований для отказа в выдаче федеральных специальных марок, а также регламентируется порядок изъятия алкогольной и спиртосодержащей продукции, произведенной с использованием фармацевтической субстанции спирта этилового, этанола. Федеральным законом уточняются особые требования к розничной продаже алкогольной продукции, в том числе при оказании услуг общественного питания и в условиях выездного обслуживания, а также места и прилегающие к ним территории, в которых запрещается розничная продажа алкогольной продукции. Предусматривается алкогольное лицензирование розничной продажи алкогольной продукции и такой продажи при оказании услуг общественного питания. При этом розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа такой продукции при оказании услуг общественного питания не могут осуществляться в одном месте. Федеральным законом устанавливается порядок осуществления незавершенной деятельности лицензиатов, осуществляющих включающих полный цикл производства дистилляров или хранения винодельческой продукции с неоконченной выдержкой в случаях прекращения срока действия соответствующих лицензий. С 31 марта 2017 года вводится административная ответственность, в том числе за использование и владение основным технологическим оборудованием для производства этилового спирта, которое не зарегистрировано в установленном законодательством порядке, а также за использование основного технологического оборудования для производства этилового спирта, зарегистрированного и законсервированного в установленном порядке в отсутствии лицензии на производство, хранение и поставки произведенного этилового спирта, в том числе денатурата.
Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко,
Анастасия Бабакова.
Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 23 9 70. Мы ждем вас. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.